Добрый день, уважаемые двенадцатиклассники! Сейчас вам предстоит выполнить ту часть экзамена по русскому языку, которая проверит ваши навыки слушания. В течение минуты прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполните задание. Задание можно выполнять и во время слушания.
Сегодня Михаил Барышников – один из самых известных и обеспеченных артистов балета в мире. В Нью-Йорке он открыл Центр искусств, дав ему свое имя. У него поместье, вилла, дома, квартиры в Америке, Франции, Доминиканской Республике. Он снимается в кино и является 100% узнаваемым лицом в Америке. А началось все в Риге. Михаил здесь родился. Отец его был военным. Семья жила в коммунальной квартире на улице Сколос. Солисты Латвийской национальной оперы Андрис Витинш, Валерий Виканов учились в одном классе с Михаилом Барышниковым. В одном из интервью Валерий Виканов вспоминает, что Михаил был очень целеустремленным учеником из всех и наиболее физически подготовленным к работе у станка. Балет – это огромный труд и дисциплина с детства. Отец у Михаила, как многие военные, был человеком волевым, жестким. Хорошего контакта с сыном не наладил. Мама была мягкой, тихой. Как вспоминает сам Михаил, когда он был еще совсем юным, именно мама познакомила его с Латвийской национальной оперой и другими театрами. Когда Михаилу было 12 лет, случилась трагедия. Мама по собственному желанию ушла из жизни. Отец женился на другой. С новой женщиной в доме у Михаила отношения не сложились. Он стал все больше пропадать в училище. Его замечательная физическая подготовка, трудоспособность, желание быть первым перекрывал один недостаток – маленький рост. Учительница Елена Тангиева поддерживала своего любимого ученика как могла, но все время твердила – не подрастешь на 4 сантиметра, солистом не будешь. И Михаил вырос. В 1969 году Барышников получает золотую медаль на первом международном конкурсе артистов балета в Москве. Уже тогда Михаил открыто заявлял, что хочет танцевать что-то новое, не только классический репертуар. Знаменитый французский хореограф Ролан Петти, увидев Барышникова на сцене, был готов поставить для него балет бесплатно. Руководство Кировского театра сказало «нет». Летом 1974 года на гастролях в Канаде после спектакля артист советского балета Михаил Барышников, раздав автографы, исчез. И уже буквально через месяц он произвел фурор на сцене Метрополитен-опера с труппой Американского театра балета в Нью-Йорке. Его вызывали на бис десятки раз. Успех был ошеломляющим. Его назвали единственным белым, который танцует как черный. Мир рукоплещет. В конце 90-х латвийский режиссер и продюсер Андрейс Жагарс решил стать первым, кто пригласит Михаила Барышникова выступить после перерыва в четверть века на родине, на сцене театра, в котором он начинал. С тех пор в Ригу Барышников приезжал уже 4 раза. В своих интервью он признается, что у него нет ностальгии по Латвии, но судьба нашего государства ему не безразлична.
У вас есть минута для выполнения задания.
Сегодня Михаил Барышников – один из самых известных и обеспеченных артистов балета в мире. В Нью-Йорке он открыл Центр искусств, дав ему свое имя. У него поместье, вилла, дома, квартиры в Америке, Франции, Доминиканской Республике. Он снимается в кино и является стопроцентно узнаваемым лицом в Америке. А началось все в Риге. Михаил здесь родился. Отец его был военным. Семья жила в коммунальной квартире на улице Сколос. Солисты Латвийской национальной оперы Андрис Витинш, Валерий Виканов учились в одном классе с Михаилом Барышниковым. В одном из интервью Валерий Виканов вспоминает, что Михаил был очень целеустремленным учеником из всех и наиболее физически подготовленным к работе у станка. Балет – это огромный труд и дисциплина с детства. Отец у Михаила, как многие военные, был человеком волевым, жестким. Хорошего контакта с сыном не наладил. Мама была мягкой, тихой. Как вспоминает сам Михаил, когда он был еще совсем юным, именно мама познакомила его с Латвийской национальной оперой и другими театрами. Когда Михаилу было 12 лет, случилась трагедия. Мама по собственному желанию ушла из жизни. Отец женился на другой. С новой женщиной в доме у Михаила отношения не сложились. Он стал все больше пропадать в училище. Его замечательная физическая подготовка, трудоспособность, желание быть первым перекрывал один недостаток – маленький рост. Учительница Елена Тангиева поддерживала своего любимого ученика как могла, но все время твердила – не подрастешь на 4 сантиметра, солистом не будешь. И Михаил вырос. В 1969 году Барышников получает золотую медаль на первом международном конкурсе артистов балета в Москве. Уже тогда Михаил открыто заявлял, что хочет танцевать что-то новое, не только классический репертуар. Знаменитый французский хореограф Ролан Петти, увидев Барышникова на сцене, был готов поставить для него балет бесплатно. Руководство Кировского театра сказало «нет». Летом 1974 года на гастролях в Канаде после спектакля артист советского балета Михаил Барышников, раздав автографы, исчез. И уже буквально через месяц он произвел фурор на сцене Метрополитен-опера с труппой Американского театра балета в Нью-Йорке. Его вызывали на бис десятки раз. Успех был ошеломляющим. Его назвали единственным белым, который танцует как черный. Мир рукоплещет. В конце 90-х латвийский режиссер и продюсер Андрейс Жагарс решил стать первым, кто пригласит Михаила Барышникова выступить после перерыва в четверть века на родине, на сцене театра, в котором он начинал. С тех пор в Ригу Барышников приезжал уже 4 раза. В своих интервью он признается, что у него нет ностальгии по Латвии, но судьба нашего государства ему не безразлична.
У вас есть минута для завершения работы над первым заданием. В течение минуты прочитайте текст второго задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Многие считают, что самовар – истинно русское изобретение. Однако устройства, подобные самовару, были известны еще в глубокой древности, в античные времена. Например, древние римляне, желая попить кипяточку, брали сосуд, наполняли его водой и бросали туда раскаленный камень, побольше, в результате чего вода закипала. Со временем и в Европе стали появляться похожие устройства, однако с более усовершенствованной конструкцией. А в Китае даже был прибор, напоминающий самовар тем, что имел трубу и подушку. Поддувало. В России самовар впервые появился в период правления Петра I. В то время царь частенько бывал в Голландии, откуда привозил множество идей и интересных предметов, среди которых был и самовар. Назывался он, конечно, по-другому, с голландским колоритом. Однако до наших времен то название не дошло, и прибор известен как самовар. Во времена Петра Великого на Урале началось небывалое развитие промышленности. Строилось огромное количество медеплавильных и металлургических заводов. Вот на одном из таких заводов и начали производство бытовой посуды из меди для населения, где уже в 30-х годах 18 века начали выпускать чайники с ручкой. Чуть позже с завода стали производить казаны и винокуренные кубы с трубами, а со временем на их основе стали изготавливать специальные устройства для приготовления традиционного русского напитка из меда с пряностями и специями – сбитенник. Эти приборы представляли собой некое подобие чайника, но с внутренней трубой и поддувалом. Именно сбитенник в итоге и стал прототипом русского самовара. Первое упоминание самовара в исторических документах датируется 1746 годом, но назвать точную дату и место, где появился первый самовар, невозможно. Однако доподлинно известно, что к концу XVIII века принципы работы и само устройство самовара уже сформировались окончательно, причем до сих пор остаются неизменными. Внешне первые самовары все же несколько отличались от современных. В то время они предназначались в основном для пользования в походных условиях, вследствие чего имели небольшие размеры и съемные ножки. Наиболее распространенный объем самоваров был 3-8 литров, хотя выпускались и более объемные для большого количества людей – в 12-15 литров. В связи с тем, что на большей части территории России климат довольно прохладный, люди выпивали в день по нескольку чашек чая. Помимо этого, теплом самовара можно было вполне неплохо прогреть помещение. Все это привело к тому, что самовар стал очень популярен среди народа, даже несмотря на свою далеко не низкую стоимость. Между прочим, стоимость самовара определялась в зависимости от его веса, то есть чем тяжелее был самовар, тем он стоил дороже. Производство самовара – довольно трудоемкий процесс, в котором принимали участие рабочие многих специальностей – наводильщики, лудильщики, токари, слесари, сборщики, чистильщики. Мастера, которые обычно жили в деревнях, дома делали отдельные части самовара, а потом привозили их на завод, где другие работники собирали готовый самовар. Известны случаи, когда целые деревни и села занимались производством самоварных частей. Изготавливали самовары из различных материалов. Вначале это была медь, красная или зеленая, мельхиор. Позже более дешевые сплавы, такие как латунь. Встречались самовары и из драгоценных металлов, золота и серебра. Формы самовара также были очень разнообразны. И в одной только Туле их насчитывалось более 150 видов. Со временем различных фабрик, выпускающих самовары, стало настолько много, что для того, чтобы определить производителя, на крышках самоваров стали проставлять клеймо, соответствующее каждой фабрике. Оно было чем-то вроде товарного знака, по которому можно было узнать производителя.
У вас есть минута для выполнения задания.
Многие считают, что самовар – истинно русское изобретение. Однако устройства, подобные самовару, были известны еще в глубокой древности, в античные времена. Например, древние римляне, желая попить кипяточку, брали сосуд, наполняли его водой и бросали туда раскаленный камень, побольше, в результате чего вода закипала. Со временем и в Европе стали появляться похожие устройства, однако с более усовершенствованной конструкцией. А в Китае даже был прибор, напоминающий самовар тем, что имел трубу и поддувало. В России самовар впервые появился в период правления Петра I. В то время царь частенько бывал в Голландии, откуда привозил множество идей и интересных предметов, среди которых был и самовар. Назывался он, конечно, по-другому, с голландским колоритом. Однако до наших времен то название не дошло, и прибор известен как самовар. Во времена Петра Великого на Урале началось небывалое развитие промышленности. Строилось огромное количество медеплавильных и металлургических заводов. Вот на одном из таких заводов и начали производство бытовой посуды из меди для населения, где уже в 30-х годах 18 века начали выпускать чайники с ручкой. Чуть позже с завода стали производить казаны и винокуренные кубы с трубами, а со временем на их основе стали изготавливать специальные устройства для приготовления традиционного русского напитка из меда с пряностями и специями – сбитенник. Эти приборы представляли собой некое подобие чайника, но с внутренней трубой и поддувалом. Именно сбитенник в итоге и стал прототипом русского самовара. Первое упоминание самовара в исторических документах датируется 1746 годом, но назвать точную дату и место, где появился первый самовар, невозможно. Однако доподлинно известно, что к концу XVIII века принципы работы и само устройство самовара уже сформировались окончательно, причем до сих пор остаются неизменными. Внешне первые самовары все же несколько отличались от современных. В то время они предназначались в основном для пользования в походных условиях, вследствие чего имели небольшие размеры и съемные ножки. Наиболее распространенный объем самоваров был 3,8 литров, хотя выпускались и более объемные для большого количества людей в 12-15 литров. В связи с тем, что на большей части территории России климат довольно прохладный, люди выпивали в день по нескольку чашек чая. Помимо этого, теплом самовара можно было вполне неплохо прогреть помещение. Все это привело к тому, что самовар стал очень популярен среди народа, даже несмотря на свою далеко не низкую стоимость. Между прочим, стоимость самовара определялась в зависимости от его веса, то есть чем тяжелее был самовар, тем он стоил дороже. Производство самовара – довольно трудоемкий процесс, в котором принимали участие рабочие многих специальностей – наводильщики, лудильщики, токари, слесари, сборщики, чистильщики. Мастера, которые обычно жили в деревнях, дома делали отдельные части самовара, а потом привозили их на завод, где другие работники собирали готовый самовар. Известны случаи, когда целые деревни и села занимались производством самоварных частей. Изготавливали самовары из различных материалов. Вначале это была медь, красная или зеленая, мельхиор. Позже более дешевые сплавы, такие как латунь. Встречались самовары и из драгоценных металлов, золота и серебра. Формы самовара также были очень разнообразны, и в одной только Туле их насчитывалось более 150 видов. Со временем различных фабрик, выпускающих самовары, стало настолько много, что для того, чтобы определить производителя, на крышках самоваров стали проставлять клеймо, соответствующее каждой фабрике. Оно было чем-то вроде товарного знака, по которому можно было узнать производителя.
У вас есть минута для завершения работы над вторым заданием. течение минуты прочитайте текст третьего задания. Слушайте текст дважды и выполните задание.
Крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев впервые возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II. Музей был открыт для посещения в 1852 году в специально построенном для этой цели здании Нового Эрмитажа. Сегодня основная экспозиционная часть занимает 5 зданий, расположенных вдоль набережной Невы. История коллекции Государственного Эрмитажа официально начинается с правления Екатерины II, но ее великий предшественник Петр I тоже внес свою лепту. Вплоть до Екатерининской эпохи пополнений императорского собрания почти не было, либо они происходили случайно. В пристройке, которая называлась Эрмитажем, давали обеды для круга приближенных императрицы Екатерины. Гости обсуждали политику, искусство. Здесь же хранилась частная коллекция живописи Екатерины II. По всей Европе эмиссары императрицы приобретали для нее картины десятками и даже сотнями, нередко просто скупая уже сформировавшееся собрание. Помимо множества картин, в Эрмитаже появилось более 10 тысяч монет и медалей, более 10 тысяч рисунков, бесчетное количество гравюр, камней и книг. Павел I, чуждый взглядом своей матери и питавший к ней сильнейшую неприязнь, тем не менее продолжал коллекционировать искусство, преимущественно итальянское. Однако он велел на всех картинах в коллекции поставить букву «П». Таким образом, ученые смогли точно установить, какие именно полотна поступили в Эрмитаж до начала XIX века. Николай I, увлеченный военным делом, оставил после себя 600 картин с изображением батальных сцен. В его правлении в 1826 году была создана знаменитая военная галерея 1812 года. Сам император увлекался живописью и часто позволял себе вписывать изображения солдат на полотна мастеров батальной живописи. При нем некоторые экспонаты из коллекции были раздарены или уничтожены. Однако благодаря ему появился новый Эрмитаж, был реконструирован ансамбль уже существующих зданий. Сегодня Эрмитаж – еще и крупный научно-исследовательский центр.
У вас есть минута для выполнения задания.
крупнейший в России и один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев, впервые возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II. Музей был открыт для посещения в 1852 году в специально построенном для этой цели здании нового Эрмитажа. Сегодня основная экспозиционная часть занимает 5 зданий, расположенных вдоль набережной Невы. История коллекции Государственного Эрмитажа официально начинается с правления Екатерины II, но ее великий предшественник Петр I тоже внес свою лепту. Вплоть до Екатерининской эпохи пополнения императорского собрания почти не было, либо они происходили случайно. В пристройке, которая называлась Эрмитажем, давали обеды для круга приближенных императрицы Екатерины. Гости обсуждали политику, искусство. Здесь же хранилась частная коллекция живописи Екатерины II. По всей Европе эмиссары императрицы приобретали для нее картины десятками и даже сотнями, нередко просто скупая уже сформировавшееся собрание. Помимо множества картин, в Эрмитаже появилось более 10 тысяч монет и медалей, более 10 тысяч рисунков, бесчетное количество гравюр, камней и книг. Павел I, чуждый взглядом своей матери и питавший к ней сильнейшую неприязнь, тем не менее продолжал коллекционировать искусство, преимущественно итальянское. Однако он велел на всех картинах в коллекции поставить букву «П». Таким образом, ученые смогли точно установить, какие именно полотна поступили в Эрмитаж до начала XIX века. Николай I, увлеченный военным делом, оставил после себя 600 картин с изображением батальных сцен. В его правлении в 1826 году была создана знаменитая военная галерея 1812 года. Сам император увлекался живописью и часто позволял себе вписывать изображения солдат на полотна мастеров батальной живописи. При нем некоторые экспонаты из коллекции были раздарены или уничтожены. Однако благодаря ему появился новый Эрмитаж, был реконструирован ансамбль уже существующих зданий. Сегодня Эрмитаж – еще и крупный научно-исследовательский центр.
У вас есть минута для завершения работы над третьим заданием. Спасибо за работу.